«Ты к начальству уже обратился, Светлый», — негромко сообщил швед. «А теперь слушай сюда и мотай на ус, как говорят у нас на юге. Ты тут что-то говорил о нападении темного иного на этого вот беднягу».
«Ну да»,
— недоуменно подтвердил Гаркуша. Похоже, он не очень понимал, что происходит. «А из чего это, собственно говоря, следует?» Светлый продолжал недоумевать.
«То есть как это из чего? Типичное вампирское нападение, жертва лишена жизненной энергии».
«Ты видел следы укуса?» — перебил его швед.
«Да что там смотреть, все понятно же».
«Видел или нет?» — вторично спросил швед. Гаркуша замялся.
«Ну, не видел еще. А что?»
«Осмотрел?»
«Да что тут смотреть?» — взорвался Гаркуша. «Не виляй, темный!»
«Так посмотри, болван!» — рявкнул в ответ швед и тут же перехватил одобрительный взгляд Симонова. Симонов прям-таки лучился. Порка незадачливых светлых дозорных, нормального темного, всегда порадует. Светлые переглянулись и присели над трупом, осмотрели шею и принялись озадаченно шушукаться.
«Странно вообще», — подумал швед, несколько удивляясь. «Что за халатность в дозоре? Мы с площади Победы ехали минут 20, не меньше. Неужели им не пришло в голову осмотреть труп тщательнее?» Однако это уже были проблемы ночного дозора.
«Найдете следы магического воздействия, потрудитесь сообщить», — ехидно посоветовал швед. «Адьё».
Перед тем, как удалиться, он хотел прощально помахать рукой и даже уже поднял ее и согнул в локте. Однако не успел, рядом открылся портал. Из портала в бассейн шагнули еще двое светлых. Одного швед раньше, кажется, видел, но имени не знал или не помнил, а вот второго не узнать было невозможно. Пожаловал шеф ночного дозора Киева Александр фон Киссель. И в отличие от своего свежеиспеченного темного коллеги, он был старым, матерым и сильным магом и бесспорно занимал свое место по праву.
«Погоди, швед», — подал голос незнакомый маг. «Успеешь еще слинять».
Пришлось остаться. Симонов как-то очень естественно переместился за правое плечо шведа с одной стороны, вроде как поддерживая и подпирая шефа со спины, а с другой — наполовину прячась.
«Гожу», — сказал швед нейтрально.
С фон Кисселем, магом второго уровня, шутить или иронизировать не рекомендовалось однозначно.
«Я приношу официальные извинения за действия патрульных ночного дозора», — спокойно произнес Светлый. «Человека убил, конечно же, не вампир. Однако вызвали вас не зря».
«Вот могут же общаться по-человечески», — подумал швед с легкой тоской. «Могут, когда хотят. Жаль, что хотят. Очень редко». «Я вас внимательно слушаю. Прошу только учесть, что я лишь сегодня приехал в Киев и мало что успел сделать в новой должности».
«Знаем, знаем. Честно говоря, ночному дозору полное отсутствие дневного тоже уже поперек горла».
«Нечего было громить»,
— сердито вякнул из-за плеча шведа Симонов.
«Не будем припираться».
Светлый маг явно не хотел ввязываться в заведомо бесплодные дискуссии и вновь обратился к шведу.
«Вы успели осмотреть труп?»
«Да, успели», — подтвердил тот.
«Что скажете?»
Ответил швед только после того, как тщательно подобрал слова и сформулировал собственные мысли.
«Погибший полностью лишился жизненной энергии, полностью утратил ауру, однако сохранил кровь. Следов магического воздействия на доступном нам уровне не ощутили ни я, ни мой коллега. Вынужден признать, я не понимаю, кто или что убило этого человека».
«Что ж, честный ответ», — кивнул Светлый. «Тогда добавлю, раз уж вы недавно и в городе, и в должности, это не первый подобный труп в Киеве, и не второй. Счет давно уже пошел на десятки. Думаю, вы понимаете, что нет смысла подозревать в этом людей. Люди не умеют забирать чужую жизненную силу, это умеют только иные. По понятным причинам подозревать в этих убийствах светлых невозможно. С другой стороны, темные никогда не пьют человеческую силу подобным образом. Тем не менее, руководство ночного дозора полностью поддерживает недавно высказанную нашим молодым сотрудникам точку зрения. Расследование по этому и другим подобным делам должен вести дневной дозор,
хотя бы потому, что в деле лишения людей жизненной энергии темные разбираются лучше светлых. Швед постепенно мрачнее слушал. Откровенно говоря, в деле лишения людей жизненной энергии он не понимал ни бельмеса, хотя и был типичным темным иным. Нет, он, как и любой иной, подпитывался человеческими эмоциями, иначе не смог бы сотворить и самого простенького заклинания. Закон сохранения энергии работает даже в магии. Энергию для заклинаний нужно откуда-то брать. Однако сознательно жизненную силу темные маги обычно не забирают, и тем более не забирают полностью, до полного исчезновения ауры. Во-первых, такое количество энергии за раз редко бывает нужно. А во-вторых, швед и не знал, как можно забрать всю энергию. Точно так же, как не умел вылить воду из стакана так, чтобы стакан остался сухим внутри. «Как только нормальная работа дневного дозора будет налажена», заверил швед как мог спокойно и убедительно, «расследование и начнется».
«Нет», — покачал головой Светлый, — «расследование, с вашего позволения, уже началось. Никто не требует моментального результата, но за вашими действиями уже ведется наблюдение, нами и Инквизицией. Если дневным дозором не будут предприняты первичные шаги, уже в ближайшую неделю последуют официальные санкции».
«Помилуйте, да у нас ни офиса, ни штата еще нет», — взмолился швед. «Какое расследование? Кто его будет проводить? Народ собрать — это не неделя, это месяц, минимум месяц». Неожиданно вмешался фон Киссель.
«Да кого волнуют твои проблемы, темный?»
— сказал он, не скрывая легкую брезгливость. «Позарился на начальственное кресло. Крутись». Шведу очень захотелось объяснить, где он видал начальственное кресло и до какой степени не стремился в нем оказаться. Но вовремя понял, что, оправдываясь перед светлыми, будет выглядеть жалко и смешно. Он тяжело вздохнул и процедил, глядя куда-то в сторону. «Я все понял, расследование начнется». «Впрочем, вы верно заметили, оно уже началось».
«Вот и славно». Фон Киссель развернулся и открыл портал. «Пойдем, Слава».
Упомянутый Слава, прежде чем исчезнуть, обратился к помалкивающим в сторонке патрульным.
«Витя, здесь темные, сами разберутся, продолжайте рейд».
Горкуша торопливо закивал, после чего светлое начальство отбыло тем же манером, каким и появилось. Едва туманное пятно портала истаяло в ночном воздухе, старший из патрульных ночного дозора злорадно бросил шведу.
«Что ж, теперь этот труп — ваша проблема. Как говорится, адье».
Мало того, что Горкуша повторил слово шведа, оброненное совсем недавно, так он, стервец, еще и рукой напоследок помахал. Светлые величаво удалились в один из переходов, швед коротко выматерился и набрал Ефима. Тот отозвался моментально и, судя по бодрому голосу, даже не думал спать в этот поздний час.
«Да, шеф, че стряслось?»
«Фима», — мрачно сообщил швед, — «нужна труповозка».
«Куда?» Ничуть не удивившись, справился Ефим.
«Колодец на Героев Днепра, у метро».
«Ждите, в течение часа буду», — пообещал Ефим и отключился.
«Боже ж мой», — подумал швед, пребывая в легком замешательстве. «Что бы я без Ефима делал? Незаменимый человек».
«Ты не против, если я схожу за пивом?»
— осторожно поинтересовался Симонов.
«Против», — проворчал швед. «Хватит бухать, Игорь, мы на работе».
Симонов печально вздохнул, но перечить не стал.
«Давай лучше мозговой штурм устроим», — предложил швед. «Каким образом можно лишить человека всей жизненной силы, с учетом, естественно, не вампирских методов?»
«Давай»,
— без особого энтузиазма отозвался Игорь.
«Сейчас только. Отвод подновлю».
И в самом деле, невзирая на давно воцарившуюся над Киевом ночь, на площади из тоннеля в тоннель периодически проходили люди. Торопливо, чуть ли не трусцой. Незачем им видеть мертвое тело и двух иных рядом. Пусть стороной обходят, вдоль стеночек колодца. Так оно правильнее.
«Вообще, я где-то читал, что если у одного и того же человека каждый день понемногу оттягивать силу, месяц, скажем, или два, с какого-то момента она начинает уходить сама», — задумчиво сообщил Симонов. «Только где и когда я это читал, хоть убей, не помню».
Швед с интересом воззрился на коллегу. Тот был постарше, поэтому действительно мог помнить заметно больше, чем он сам.
«Что, вот так вот в итоге и уходит вся?»
«По-моему, да».
«Но следы-то самой подпитки остаются?» — с надеждой уточнил швед. «Вампирскую магию не скроешь».
«Остаются», — подтвердил Симонов.
«Собственно, я как раз и читал, как по следам выявить того, кто подпитывался».
«И как?» Симонов замялся.
«Точно не помню», — признался он. «В общем, там на ауру в итоге все завязано. Характерный рисунок ауры жертвы начинает проявляться в ауре вампира. Вроде так. Энергетического вампира, в смысле. Реально, он может быть хоть магом, хоть ведьмаком».
«Да», — угрюмо заметил швед. «Нам это вряд ли поможет. Ауры-то нет».
«Это уж точно».
Симонов потряс пустой сигаретной пачкой и опять принялся конючить.
«Ну хоть за сигаретами-то схожу, а? Видишь, закончились».
«Бросай курить», — рассеянно посоветовал швед. «Вставай на лыжи».
«Да ну тебя»,
— отмахнулся Симонов.
«Я пошел, в общем».
«Только недолго», — сдался швед. Симонов был неисправим.
«Ясное дело»,
— пообещал он и торопливо зашагал к тускло освещенному зеву подземного перехода, ведущего в сторону супермаркета. Швед, оставшись наедине с трупом, прикидывал и так, и эдак, что, собственно, делать дальше. Ну, приедет Ефим, ну, погрузит этого несчастного в какую-нибудь колымагу. А куда его везти-то? В морг? Так не проще ли просто полицию вызвать? Работал бы дозор как положено, тогда вопросов нет. В лабораторию, чтобы специаналитики разобрались, куда у трупа аура подевалась, да как именно всю жизненную силу из него выкачали. От осознания, сколько дел еще ждет впереди и сколько всего нужно будет организовать, шведа захлестывало отчаяние. Ефим примчался через 37 минут. Еще даже Симонов из супермаркета не успел вернуться. И примчался не один, с благообразным господином лет 60 на вид.
«Вы знакомы?»
— поинтересовался Ефим, утомленно щурясь.
«Нет? Тогда знакомьтесь. Дмитрий Шведов, с сегодняшнего дня шеф дневного дозора Киева. Аркадий Семенович Бермас, бывший начальник научного отдела, хотя теперь, наверное, опять начальник научного отдела, уже не бывший».
«Здравствуйте, молодой человек».
Научник церемонно пожал шведу руку и слегка поклонился. Он явно был иным старой закалки. Из тех, кто прекрасно помнит Россию еще царской, и кто даже в наши дни не стесняется носить котелок, трость и холеную бородку-эспаньолку.
«Что тут у нас?
Небось, покойник телесно целехонький, но без ауры, без жизненной силы и с испугом на лице?»
«Точно», — подтвердил швед.
«Все, как вы сказали».
«И что, дозор правда восстанавливают?»
«Именно так. Я уполномочен Пражским бюро Инквизиции...» Швед торопливо подбирал подходящие формулировки, но в голову почему-то лезла сплошная официальщина. «Возобновить деятельность дневного дозора. Для начала в Киеве, а там, надеюсь, и по всей Украине. Вот, пытаюсь все это расшевелить. Не понимаю, правда, почему выбор пал на меня, а не на кого-нибудь более достойного».
«Стало быть, я и мои младшие коллеги опять можем выходить на работу и занимать лаборатории?»
«А лаборатории сохранились?» — удивился швед. «Офис же отобрало правительство». Аркадий Семенович поглядел на шведа с легкой ироничной улыбкой и объяснил.
«В доме с химерами помещался только офис дозора. Лаборатории расположены на Подоле и в данный момент пустуют. Естественно, они опечатаны».
«Кем?»
«Для людей полиции, для нас инквизицией».
У шведа, само собой, стало улучшаться настроение.
«А и действительно», — подумал швед, удивляясь, что сам не обратил внимания на эту вполне очевидную вещь. «У дозора ведь была масса филиалов и помещений по всему Киеву, склады, гаражи всякие, лаборатории. В дом с химерами это все точно не влезло бы».
«И сотрудники ваши не разбежались?» — на всякий случай спросил он у научника.
«Кое-кто разбежался»,
— не без сожаления вздохнул Бермас.
Но есть и такие, кто остался и в любой момент готов продолжить работу. Я, как изволите убедиться, готов. Ефим позвонил, и я тут».
«Это хорошо», — сказал швед, улыбаясь. «Вы даже не представляете, как это прекрасно!»
Бермас тем временем склонился над трупом.
«Ай-яй-яй», —
пробормотал он. «Так и есть, опять пацан. И опять не вампиры». Швед собрался было расспросить научника, на что он, собственно говоря, намекает этим «опять», но его перебили.
«Ефим!»
— заорал из перехода возвращающийся Симонов.
«Привет!»
«Привет-привет!»
— флегматично отозвался Ефим.
«Здравствуйте, Аркадий Семенович! Отчаянно рад вас видеть!»
«Приветствую, Игорь! Давненько ты не объявлялся. Как там Винница? Как Вера Ильинична?»
«Винница на месте, что с ней сделается-то? А как Ильинична, ну, извините, не знаю, Аркадий Семенович. Она еще в прошлом году уехала куда-то, небось опять в Норвегию».
Бермас покивал и вздохнул.
«Ну да, ее всегда тянуло к фьордам. Вот помню, в 75-м...»
Но фразу он не закончил. Только еще раз вздохнул.
«Долго мы еще тут торчать будем?» — поинтересовался Ефим. «Может, поехали?»
«Действительно», — спохватился швед. «В лаборатории, да?»
«Ну да, куда же еще?
Наконец-то хоть кто-нибудь попробует изучить труп без ауры и понять, что с ним сотворили. Игорь, помогай!»
Ефим с Симоновым принялись колдовать над телом. Его предстояло левитировать до фургончика. А Аркадий Семенович тем временем взял шведа под локоток и повел к переходу. Он явно хотел о чем-то поговорить с новоявленным шефом дневного дозора.
«Дмитрий»,
— негромко заговорил он,
— «я хотел бы уточнить некоторые вопросы организационные. Вы не возражаете?»
«Я весь внимание, Аркадий Семенович», — заверил швед.
«Прекрасно. Вопрос первый. Вы собираетесь вносить какие-либо коррективы в работу научного отдела?»
Швед озадаченно поджал губы и честно признался.
«А какие я могу внести коррективы? Я знать не знаю, как работал научный отдел. В Николаеве у нас и отдела-то такого нет. Один единственный эксперт числился, да и того я видел в лучшем случае раз в год на общем собрании».
«Я буду откровенен», — продолжал Бермас. «В лабораториях имелось весьма неплохое оборудование, и не всегда оно использовалось по прямому назначению. Кто-то из ученых очень удачно выразился, что научная работа — это в основном удовлетворение собственного любопытства за казенный счет. Так вот, помимо деятельности, прям вытекающей из работы дозора, я и мои ребята занимались и абстрактными научными изысканиями в самых разных областях знания. И не всегда эти изыскания были связаны с магией, сумраком и иными. Мы занимались и чистой наукой».
«Да пожалуйста», — швед приложил руку к груди.
«Исследуйте, что хотите. Главное, если по основной работе что понадобится, чтобы выполнялось».
«Это само собой разумеется. И второе. Кто будет заниматься кадрами в моем отделе?»
«А раньше кто этим занимался?» — решил уточнить швед.
«Формально штатный кадровик дозора Дарья Павловна Шацких. Реально я и мой заместитель Рустам Зарипов».
«Ничего не имею против, чтобы все так и обстояло в дальнейшем».
«Увы, Дарья Павловна предпочла перебраться в Испанию. Но это, я полагаю, неважно. Кто-то ведь будет назначен на ее место».
«Совершенно верно».
«И третий вопрос, Дмитрий. Вы уже разговаривали с Завулоном?»
«Да», — признался швед, — «сегодня вечером».
«И...»
Бермас немного помялся.
«Он сказал что-нибудь по поводу вашей кандидатуры во главе Киевского дозора? Простите, но я должен это знать».
«Я понимаю, Аркадий Семенович. Повторяю, я с радостью уступил бы эту должность кому-нибудь более опытному. Однако все вокруг почему-то советуют работать и не заморачиваться. Вот и Завулон тоже посоветовал работать, обещал помочь с установкой защиты на новый офис. Ну и вообще сказал, мол, если я столкнусь с чем-нибудь, что мне окажется не по зубам, он вмешается, вроде и все».
Бермаса это, видимо, удовлетворило, потому что он покивал и несколько раз повторил.
«Прекрасно, прекрасно.
Да, действительно прекрасно. Если из Авулон...
Они как раз поднялись из перехода к дороге. У бордюра поджидал белый фургончик с затейливой надписью на боку «Элоквентия». Надпись была выполнена по-украински, от которого швед в морях успел отвыкнуть. Ефим и Симонов уже поднимались следом. Тело погибшего и лишенного жизненной силы парня парило рядом с Ефимом примерно на уровне коленей. Симонов на всякий случай придерживал его сзади за носок ботинка, для чего ему пришлось слегка нагнуться вперед. Завидев процессию, водитель выскочил из фургончика и метнулся к задней двери открывать. К удивлению шведа, водитель был темным иным оборотнем. Швед полагал, что Ефим в очередной раз захомутал первую попавшуюся машину.
«Доброй ночи», — поздоровался водитель. «Как его, Семёныч? Просто на пол или подстелить чё?» «Да что ему сделается? На пол клади». «И то правда», — хмыкнул водитель. «Холод ему теперь до лампочки».
Ефим с Симоновым погрузили тело и направились к боковой дверце. Водитель захлопнул задние и полез за руль. Рядом с ним впереди пассажирское сиденье было двойное, поэтому швед пропустил вперед Бермаса, а сам уселся с краю.
«На подол, Витя!»
— велел Аркадий Семенович.
«Что? И правда дозор оживает?» — весело спросил водитель. «Давно пора!»
«Оживает, Витя, оживает!» — благодушно подтвердил Бермас. «Вот можешь с новым шефом познакомиться».
Шофер наклонился вперед к лобовому стеклу и с любопытством глянул на шведа.
«Мое почтение!»
— хохотнул он, прикладывая ладонь к виску.
«Транспортом опять Смирека будет командовать!»
«Погляди», — проворчал швед, — «не все сразу. Дайте хоть осмотреться, я только приехал». Забавно, но лаборатории дневного дозора располагались по соседству с домом, где жил Дима Рублев. Швед знал, что в этом здании какая-то больница, но понятия не имел, что именно тут дневной дозор арендует под лабораторией часть первого и второго этажей с отдельным входом. Вроде и велик, Киев, ан все едино, самые невероятные пересечения случаются. Швед быстро содрал наклеенные узорчатые ленты с входных дверей, а вот на видимые только в сумраке печати Инквизиции ушло минут 10. Спасибо, Аркадий Семенович подсобил, поскольку хорошо знал, как эти печати правильно снимать. В одиночку швед точно возился бы до утра и уж точно не догадался бы оставить собственную метку. Заранее разрешение на съем печати он не брал, но Аркадий Семенович объяснил, что разрешение можно оформить и задним числом, раз уж у шведа имеются все полномочия. Ну а раз имеются, надо пользоваться. Вот и воспользовались. Первым делом Аркадий Семенович клацнул рубильником в электрощите, и в холле зажегся свет.
«Заносите!» — скомандовал он Ефиму и Симонову. «Вон в ту дверь и на стол».
Сам же Бермас пошел отпирать свой кабинет на второй этаж. Швед отправился с ним. Кабинет был небольшой и уютный. Возможно, из-за того, что все свободное пространство на стенах было отдано под книжные полки, и все они были забиты под завязку. У шведа с детства было много книг, поэтому обилие книжных полок было привычным и сразу навевало мысли о доме, да и уютным казалось по той же причине. Правда, у шведа на полках обретались в основном приключения с фантастикой и в основном на русском, а тут все больше специализированные издания на доброй дюжине языков.
«Присаживайтесь, молодой человек»,
— на правах хозяина предложил Аркадий Семенович.
«Может, чаю?»
«С удовольствием», — охотно согласился швед. «Я как раз с вами поговорить хотел. А под чай оно как-то правильнее».
«Да понятно, что у вас сейчас вопросов превеликий куль», — усмехнулся научник. «Беспокойная должность даже для ветерана».
В кабинете у Бермаса осталась вода из старых запасов, 6-литровая баклага крышталевой. Ну, а электрочайник сейчас обычен в любом офисе.
«Вы спрашивайте, спрашивайте», — сказал Бермас,
сноровисто протирая сразу две чашки вафельным полотенцем.
«Спасибо. Вы возьмете на себя труд обзвонить своих сотрудников и пригласить их вернуться на работу? С прежними окладами и все такое?»
«Да, конечно. Тем более, что достаточно позвонить секретарше, а дальше уж она».
«О, совсем хорошо», — обрадовался швед. «Мы с Ефимом, не сомневаюсь, в ближайшие дни
погрязнем в покупке здания под офис.
Уже подобрали?
Поинтересовался Аркадий Семенович. А то я у Ефима как-то не поинтересовался. Да, я быстро подобрал. Оно как-то само подобралось, если честно. Кошкин дом на Гоголевской. Даже Завулон одобрил.
Знаю, знаю, вполне симпатичное зданице.
И комнату с башенкой вы, конечно же, отведете под свой кабинет. Угадали, засмеялся швед. А откуда вы знаете?
Ну, мне тоже когда-то было 40 лет, вздохнул Бермас. Поверьте, Дмитрий, когда вам перевалит за 100, вы и сами станете предугадывать ответ раньше, чем его произнесут.
«А сколько вам сейчас, простите, если не секрет?»
«Да какие ж тут секреты?» — пожал плечами Бермас. 174 недавно мне стукнуло».
«А инициировали вас в молодости или позже?»
«В 58, в самом конце позапрошлого века. А до того был я самым обычным киевским врачом. Смею надеяться, неплохим для своего времени».
Бермас умолк, без сомнений вспоминая минувшие годы. Тихонько заворчал чайник, разогреваясь. Швед решил не ждать, потому что времени натикало уже под 4 утра. А еще неплохо было бы вздремнуть хотя бы пару часов перед завтрашними хождениями в будущий офис. «Аркадий Семенович, что вы имели в виду, когда говорили, труп, мол, без ауры, явно не вампирская работа? Что тут творится-то в Киеве, а?» Бермас ответил, но, как показалось шведу, очень неохотно.
«Промышляет кто-то ночами. Не пойми кто. Светлые проводили расследование, видимо, безрезультатное. По-моему, они даже не очень возражали, когда Инквизиция затеяла возрождать наш дозор.
Но кто может промышлять? Видно же, это не вампир, не оборотень, не бескут, в конце концов. Кто может выпить жизненную силу без остатка?
Из иных? Никто не может»,
— очень спокойно сказал Аркадий Семенович. «А если не иные, то кто тогда? Не люди же?»
«Не люди», — подтвердил Бермас. «Точно не люди. Я же сказал, не знаю кто. Мы иные не единственные под этим небом, кто пользуется магией».
У шведа непроизвольно вытянулось лицо.
«В каком смысле?» «В прямом».
Бермас встал и вернулся к закипевшему чайнику.
«Мы пользуемся магией сумрака. Те, кто пьет силу у людей без остатка, пользуются какой-то другой магией, кардинально другой, не имеющей отношения к сумраку. Они не люди и не иные, они отдельно. К сожалению, светлые не хотят этого признавать и ведут себя так, словно в Киеве орудует заурядная темная секта, не исполняющая договор».
Аркадий Семенович заварил чай, выложил на блюдечке по паре кубиков сахара и снова присел к столу.
«Так вот, зачем нужен во главе дозора желторотый болванчик?» — тихо произнес швед, глядя в пол.
«Вы умный юноша», — бесстрастно похвалил Бермас. «Быстро догадались».
Швед мрачно прикидывал, много ли у него шансов уцелеть, если все сказанное Бермасом правда, и если в Киеве заварится серьезная каша. По всему выходило, что шансов немного, если даже Лайк предпочел по-тихому исчезнуть и отсидеться где-то в тайной норе. «И что, давно эти не иные объявились?»
«В этот раз около года назад».
«Выходит, были и другие разы?» Бермас без особого веселья усмехнулся.
«Молодой человек, в этом мире все уже случалось, и не по одному разу. Бытие — это бесконечный бег по кругу, как бы банально это ни звучало».
Он немного помолчал.
«Доказательств у меня нет, но зато есть подозрения и основанная на них уверенность. Я тогда был просто врачом и знать не знал ни о каких иных и ни о каком сумраке, хотя в магию, стыдно признаться, верил вполне искренне. У меня умерли несколько пациентов. Тогда я так и не понял, отчего, а сейчас уверен, что у них точно так же откачали жизненную силу всю без остатка. Я пытался расспрашивать старых иных. Лариса Наримановна меня однажды довольно резко осадила, и я перестал касаться этой темы. Это все, что я знаю, Дмитрий. И я буду признателен вам, если в дальнейшем вы не станете слишком настойчиво ссылаться на меня, если дойдет до разговоров с кем-нибудь из корифеев. Просто примите эту информацию к сведению. Но постарайтесь на нее особенно не опираться, поскольку, сами видите, это просто догадки и ничего кроме них. Я могу быть сколько угодно уверен, но под прессом-то окажетесь вы».
Швед медленно покивал, пребывая словно бы
в легком трансе. «Скажите, Аркадий Семенович, ранее во главе Киевского дозора уже становились неопытные иные, так ведь?»
«Бывало»,
— не стал отрицать Бермас. «И что, это случалось тоже во время подобных кризисов?»
«Скорее да, чем нет»,
— уклончиво ответил научник.
«Но порадовать мне вас нечем. Кризис обычно оказывался сильнее. Потом, когда все более-менее рассасывалось, внезапно возвращался лайк, и наступала очередная эра спокойствия и благости лет на 20. Однако вас это, полагаю, не утешит, как ранее не могло утешить тех, кто оказывался кризисом размолот в мелкую пыль».
Бермас встал, показывая, что разговор закончен, и нарочито, бодро сообщил.
«Чай уже заварился, наверное. Сейчас попробуем. У меня исключительный чай, смею заверить».
И правда, чай был выше всяких похвал. Во время чаепития говорили только о пустяках. И швед забыл о них через 20 минут, тотчас же, как переступил порог кабинета Аркадия Семеновича.
«Ну и денек выдался», — подумал швед напоследок.
«А ведь прошлым утром я просто отправился в родимый николаевский офис поглядеть, что там и как. Повидать, ребят, войти в струю. Вошел. Ничего не скажешь».